В этот вечер в банкетном зале было тихо, словно все обдумывали свои ходы в предстоящей игре. Кроме Хэрода и Вилли, остальные уже посетили загон для суррогатов и отобрали себе фаворитов, тщательно их осмотрев, как обычно осматривают скаковых лошадей. За обедом барон сообщил, что будет использовать глухонемого с Ямайки, человека, бежавшего со своего родного острова после того, как он из кровной мести убил четверых. Кеплер довольно долго выбирал себе кандидата. Он дважды прошел мимо клетки Соло, не обращая на него никакого внимания, приглядываясь к более молодым. Наконец он остановился на одном из уличных сирот Саттера, высоком худом парне с сильными ногами и длинными волосами. «Гончая!» — удовлетворенно заметил Кеплер за обедом. «Гончая с клыками!» Саттер в этот вечер решил положиться на обработанную пешку, заявив, что будет использовать человека по имени Амос, который в течение 2 лет был его личным телохранителем в библейском центре, приземистого мужчину с бандитским лицом и телом полузащитника. Вилли снова намеревался пустить в ход Дженсона Лугара. Хэрод сообщил лишь, что будет использовать польского еврея и больше не захотел принимать участие в разговоре. Предыдущим вечером барон и Кеплер сделали ставки на 10 тысяч долларов с лишним, теперь они удвоили их. Все сошлись во мнении, что для второго вечера ставки и накал страстей невероятно высоки. Когда солнце зашло за тучи, барон сообщил, что барометр быстро падает, с юго-востока приближается шторм. В 10:30 все поднялись из-за стола и направились в игровой зал, оставив телохранителей и обслуживающий персонал за дверью. Игроки расселись по своим местам. Лица их снова стали походить на неподвижные маски. Это впечатление еще больше усугублял свет единственной люстры, висевшей над столом. Время от времени темное небо за окном освещалось вспышками молний. Барон распорядился отключить иллюминацию в дубовой аллее, чтобы наслаждаться величавым зрелищем надвигавшейся грозы. «До начала игры осталось 30 секунд», — объявил он. Четверо игроков закрыли глаза и напряглись в ожидании. Хэрод отвернулся и принялся осмотреть, как яркие вспышки освещают силуэты деревьев вдоль дубовой аллеи и сине-черные грозовые тучи. Он не имел ни малейшего представления, что случится, когда поднимется решетка камеры с евреем по имени Сол. Тони не собирался вторгаться в его сознание, а без этого он не мог знать, что происходит. Однако именно такое положение вещей вполне устраивало Хэрода. Что бы там ни замышлялось, кто бы ни пытался смешать карты, введя в колоду этого еврея, какие бы цели они ни преследовали, его это не волновало. Он знал, что не будет иметь никакого отношения к событиям дальнейших 6 часов, и что в этой игре он не участвует. В этом он не сомневался. Никогда еще Хэрод не заблуждался так жестоко.